Легендарная фигура быховского пленника, начальника железной 48-й дивизии, беглеца из австрийского плена, создателя ударных корниловских батальонов, не могла не вызвать у меня уважения и даже преклонения. Наталья Лавровна давно уже это заметила и обещала привести к нам в палату своего отца. Было заметно, как она им гордится. Выйдя однажды на костылях в коридор, я увидел перед собой человека невысокого роста в бараньем полушубке и высокой шапке. Лицо его было загорелым и немного морщинистым от солнца и ветра. Черные, узкие монгольские глаза смотрели прямо и пытливо. С первого же взгляда я узнал быховского пленника. Мои костыли упали на пол. Он помог их поднять. «Откуда вы меня знаете?» — спросил он. «Вы были под моей командой?» «Нет», — сказал я. «Но ведь вас вся Россия знает!» Он улыбнулся и спросил, какого я училища, где и когда ранен. Конечно, я был счастлив, что смог поговорить с генералом Корниловым лично. Приходил и генерал Каледин, тоже историческая личность. Каледин обошел нашу палату и разговаривал с каждым раненым. Он говорил мягким голосом и сразу же располагал к себе каким-то внутренним пониманием. Одно в нем поражало — он ни разу не улыбнулся. Атаман, очевидно, смотрел дальше в будущее, чем все мы. Уже тогда видел и конец Дона, и свой конец. За время моего отсутствия в части произошли некоторые события. На Новый год был устроен в артиллерийской роте торжественный банкет, на коем присутствовал только что прибывший в Новочеркасск генерал Марков, начальник железных стрелков. Примечание. Сергей Леонидович Марков родился в семье простого офицера. Он окончил Константиновское артиллерийское училище и Академию генерального штаба в 1902 году. В русско-японскую войну получил ряд боевых наград. В Первую мировую войну полковник Марков стал начальником штаба 4-й стрелковой железной дивизии, которой командовал генерал Деникин. Получив полк по своей просьбе, он командовал им в течение 14 месяцев и был представлен к чину генерала за боевые отличия. В конце 16 года генерал Марков был вызван лектором в Академию генерального штаба, затем вернулся в действующую армию, а в августе 17 года попал в быховскую тюрьму как сочувствующий генералу Корнилову. Выйдя из тюрьмы, он пробрался на Дон и стал командиром сводно-офицерского полка добровольческой армии, с которым он проделал весь первый кубанский поход. В начале июня 18 года генерал Марков был назначен командующим 1-й пехотной дивизии добровольческой армии. 25 июня он был убит в бою. После его смерти 1-й офицерский полк, входящий в состав его дивизии, стал именоваться в память погибшего вождя 1-м офицерским генерала Маркова полком. Конец примечания. На этом банкете произошло торжественное примирение Михайлонов и Констолупов и вынесено решение покончить с традиционной враждой. Пили много вина, обнимались. Молодой генерал Марков произнес яркую и полную значения речь. «Не надо тешить себя иллюзиями. Нам предстоит страшная борьба, и немногие увидят ее конец. Нам самим для себя ничего не надо». Помолчал и крикнул: «Да здравствует Россия!» В этот вечер кадетская традиционная песня «Братья, все в одно моленье, души русские сольем» имела глубокий смысл. И не было никого, кто бы этого не осознал всей душой и не произнес бы внутренне клятву верности — идти до конца. Слова генерала Маркова начали быстро оправдываться. С первых дней января 18 года началась на Дону борьба не на жизнь, а на смерть. Совет народных комиссаров в Москве учел опасность зарождения на Дону добровольческой армии и бросил туда сотни опытных пропагандистов и шпионов, отряды латышских стрелков и отборные отряды красногвардейцев из обеих столиц. Кроме того, углекопам-коммунистам из Донбасса было роздано оружие и дано предписание нажать на Ростов и на Таганрог. С востока поднялись рабочие из Царицына против донского атамана. С севера двигались на Новочеркасск распропагандированные казаки с фронта в бой с гвардейской батареей. С юга двигалась на Дон оставившая турецкий фронт 39-я дивизия, разложенная большевистскими ячейками. Кроме того, для большей устойчивости прибыли отряды ЧК из матросов, пленных венгров и китайцев. Наши юнкера участвовали в разоружении запасных батальонов Новочеркасска, обошедшимся без крови. Артиллерийская рота была расформирована и превращена в батарею. Одно орудие взяли в Донском музее. Неизвестно, почему оно там стояло. Говорили, что иногда его брали для салютирования на похоронах отставных генералов. Это орудие, названное у нас первым, сыграло большую роль. Из него было произведено несколько тысяч выстрелов, и отличалось оно большой точностью боя. Второе орудие было куплено у каких-то солдат, и еще два орудия были захвачены вместе с лошадьми, упряжью, зарядными ящиками и телефонными аппаратами на станции «Атаман» в 40 верстах от Новочеркасска, где стоял запасной дивизион 39-й артиллерийской бригады. Юнкера произвели на станцию лихой налет, окончившийся полным успехом. При этом не было произведено ни одного выстрела и не было пролито ни капли крови. Капитан Шакали был переведен на другую должность, а на его место командиром 1-й батареи был назначен подполковник Мянчинский, георгиевский кавалер, заслуженный командир дивизиона с фронта. Одновременно пришли в 1-ю батарею донской артиллерист капитан Князев, полковник Минжинский, штабс-капитан Шперлинг, поручик Давыдов. Батарея была разбита на взводы и участвовала на всех фронтах обороны Дона.